У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вчера мы с вами обсуждали итоги съезда главной партии страны, выдвинувшей кандидатов в президенты номер один. Сегодня предлагаем обсудить перспективы других выдвиженцев. Вопрос сегодняшней программы похож на вчерашний. Вот вчера мы у вас спрашивали, может ли быть что-то другое, может ли как-то по-другому развиваться избирательная кампания, не так, как прописано Кремлем. А сегодня мы задаем вам вопрос, может ли кто-то из кандидатов не Медведевых поломать сценарий, написанный Кремлем. Кто бы это мог быть? Пожалуйста, звоните нам по номеру телефона 8 800 222 12, а также мы принимаем СМС на номер +7 903 743 2801 и пейджерное сообщение пишите на номер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Я напомню, что документы на регистрацию в Центр избирком уже отнесли или несут прямо вот на подходе к этому Центру избиркома Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Владимир Буковский, Михаил Касьянов, Борис Немцов. Но мы вместе с нашими гостями сейчас у нас вот в данный момент в студии Валерий Выжутович, политический обозреватель «Российской газеты». Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, Елена.
С нами Валерий Выжутович. И вот-вот к нам подъедет бывший теперь уже руководитель избирательного штаба партии СПС Антон Баков. И мы с ними чуть подробнее остановимся на перспективах кандидатов в президенты от демократического лагеря. Я предлагаю не вступать сегодня в дискуссию о терминах. Вот будем говорить демократический лагерь, либеральный лагерь. Не будем там сейчас говорить, кто такие демократы, правы. Как вот мы понимаем в обычном представлении демократические кандидаты, это там Немцов, Буковский, Касьянов, вот так вот. Итак, есть мнение, которое, в частности, озвучивает Григорий Явлинский, что не нужно демократам участвовать в нынешней президентской кампании. Что это, мол, легитимизирует или легитимирует, кто-то пропускает этот слог, кто-то нет, вот эту кампанию. Валерий, вот я это мнение слышу ведь уже не первую президентскую кампанию. Вы помните, что в прошлую президентскую кампанию демократы тоже отказались выдвигать своих депутатов. Была одна единственная Хакамада, которую многие ее даже коллеги по партии не поддержали. И почему, вот я никак не могу понять, почему участие в президентской кампании считается чем-то постыдным, легитимирующим эту нечестную, априори нечестную кампанию, а участие в парламентской кампании, которая тоже, казалось бы, прописана заранее, где тоже результаты уже вроде бы известны, так ничего, можно и поучаствовать, это вполне нормально, законно, причем получают они те же 0,5%, жалуются потом, что их обделили, тоже яблоко, естественно, жалуются, но участвуют. Здесь не позорно, а там позорно. В чем разница? Вот вы мне объясните, это я честно не понимаю.
Вы знаете, Лена, я очень хорошо помню, как обстояло дело накануне прошлых президентских выборов и после парламентских, как вели себя демократы. Я очень хорошо помню, как в порыве благородного самобичевания Борис Немцов говорил, вот я дословно просто воспроизвожу его слова, он говорил: демократическое движение потерпело дефолт, если мы не создадим коалицию, нас на свалку, в могилу. Я дословно цитирую его слова. Это было накануне президентских выборов, когда были подведены печальные для демократов итоги парламентской кампании. И я очень хорошо помню, как они пытались договориться о едином кандидате.
По-честному.
По-честному. Они вели, ну, это были такие кулуарные переговоры, которые, ну, временами они вырывались наружу в виде каких-то слухов, разговоров, но они пытались согласовать кандидатуру. И я не думаю, что у них были проблемы с формированием некой общей демократической платформы. Примерно это люди, которые исповедуют одни и те же ценности и так далее, но у них, конечно, возникли проблемы по персоналиям. Это происходит всегда. Это всегда мы наблюдаем, когда они пытаются объединиться. Мы знаем, какова способность наших демократов о чем-то договариваться. Эта способность ничтожна. Вот. И вот тогда они пытались все это сделать. Причем я очень хорошо помню, как Союз правых сил презентовал такой целый набор требований к единому кандидату, где были такие вещи. Он должен быть независимым от Кремля, он должен обладать энергетикой, способной там заражать массы, обладать харизмой. Наконец, там было и такое условие: на него должна согласиться часть элиты. Но это был такой эвфемизм, очевидно, подразумевалось, что бизнес, который должен был бы профинансировать эту кампанию. Но вот всероссийский розыск живого кандидата по этому фотороботу был обречен на неуспех.
Надо было сразу Медведева выбирать.
Ввиду несоединимости этих всех черт. А когда начался персональный кастинг на роль единого кандидата, то быстро обнаружилось, что очень узок круг этих людей. И вот сейчас мы опять, ну не мы, они будем говорить, а вот сейчас демократы опять встали перед этой проблемой. Только, я скажу, в чем отличие. Почему,
да.
Вот вы спросили, почему в парламентской можно, а в этой не хотят. Я скажу, почему, на мой взгляд, не хотели тогда.
Угу. В той президентской.
В той.
Так.
Почему не хотели тогда?
И участвовали в той же парламентской.
Боялись выбросить вызов Путину.
Ага.
Я думаю, что это было главным.
Так, а сейчас?
Была очень такая, ну как бы мы и хотим, и в то же время, вот и хочется, и колется. И я думаю, что все дело было в этом. Сейчас ситуация иная, они отвязались. Ну,
да.
мы видели, как вел
видели,
себя
конечно,
Союз правых сил
конечно,
в последние 2-3 недели перед выборами. Они отвязались. И тех сдерживающих мотивов, которые были тогда, в прошлой кампании, я думаю, сейчас уже нет. Давайте посмотрим, что будет. Ну, по крайней мере, мы видим уже, что Союз правых сил выдвинул кандидата.
Выдвинул. Я говорю о позиции вот Явлинского, который говорит, ну, она, конечно, очень странная, двойственная, участвовать стыдно, но если что, я поддержу Буковского, у которого, кстати, нет шансов быть
никаких.
Зарегистрированным.
Ну, у них ни даже, у кого нет шансов,
нет, зарегистрированным даже по случаю двойного
конечно,
гражданства.
Да.
Но, тем не менее, вот позиция. Вот можно на парламентских мы участвовали, а на этих нет. Все равно, тем не менее, вот давайте, хорошо, с СПС понятно, они там и там участвуют. В этот раз. В прошлый раз они не рискнули идти против Путина. В прошлый раз. Лично. Потому что лично один на один.
Да, конечно.
А что же вот Явлинского мне объяснить? Почему Яблоко в незаконной, в нечестной кампании участвовало в парламентской, а в президентской не хочет? А здесь попытаемся догадаться.
Ну вот надо догадаться.
Логика.
Конечно, лучше
да.
надо спрашивать у них. Наверняка Явлинский объяснил бы это более убедительно, нежели я. Но я не знаю, что их останавливать. Может быть, нежелание вновь испытать поражение. Может быть. Может быть, это. Ну, я не знаю. Ну что еще? Мне трудно сказать.
Ну, понятно.
Да.
Хорошо. Я уже читаю сообщения, которые нам пришли на пейджер. Итак. Как невозможно войти в один пруд дважды, так и нельзя одиозным личностям войти во власть дважды, пишет Токарев. Имеется в виду все те же вот известные уже многолетние демократы. Майоровы пишут, вряд ли поломают сценарий, разве только из силовики, ястребы, кто может поломать, имеется в виду. Боимся, что голосовать будет не за кого, так что придется сделать то, что в страшном сне не могло присниться, голосовать за КПРФ или унести бюллетени. Ну вот это похожее поведение избирателей вот во время президентской кампании. Компании да. на то, что только что происходило на выборах в Думу. Дмитрий пишет, мы не можем найти людей, которые голосовали за Единую Россию. Выбирать будут, к сожалению, по физиономиям. Народ не задумывается, что скрывается за обликом. Да, Дмитрий, вчера и Александр Минкин, эхо Москвы, говорил, что уже всех опросил. 125 человек не может найти с пожарными и с милицией людей, проголосовавших за Единую Россию. Валерий, у вас есть знакомые, родственники, друзья, которые голосовали? Определенно, вы точно про них знаете, что они за Единую Россию?
Ну, вы знаете, я не проводил такой опрос, мне трудно сказать. Думаю, что, ну, во всяком случае, среди моего ближайшего окружения таких людей нет.
Угу. Мы продолжим после анонса.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласи, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Сейчас у нас в гостях политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. И мы задаем вам вопрос, как вы считаете, кто из кандидатов не Медведевых способен поломать сценарий президентской кампании, который вроде бы уже расписан заранее? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, единый бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свободы. СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 20. 8.01. И сейчас я познакомлю вас с результатами опросов, которые провел Центр Левада только что. Значит, в сравнении дает Коммерсант эти опросы. В сравнении с 4 года назад, пишет газета, в преддверии прошлых президентских выборов, Левада-центр выяснял у россиян, стоит ли демократам, в скобках, Яблоку, СПС и другим, выдвигать единого кандидата. 21% тогда заявили, что стоит. Но 40% были уверены, что демократы поступят правильно, если призовут голосовать за Владимира Путина. И теперь 25% уверены, что демократы должны поддержать действующего пока президента. Ну, кстати, уже 25, не 40, интересно. А в вопросе же единого кандидата от демократов мнение россиян за последние 4 года стало еще определеннее. Теперь 27% считают, что единый кандидат демократам нужен. То есть увеличилось число людей, которые так считают. Правда, те, как уверены 40% опрошенных, об этом не договорятся. То есть в людях есть понимание того, что нужен, но есть также глубокая вера, то, что это совершенно бесполезно договариваться. Надеются, все-таки надеются на сговорчивость 23%, в том числе 6% твердо уверены, что такой единый кандидат будет. И вот какой вывод делает господин Дубин, представитель Левада-центра. Эти 6% и есть те, кто действительно убежденно голосует за демократов. Полагая, что на такой результат ему, считает господин Дубин, полагая, что на такой результат и может рассчитывать единый кандидат. Вот. Вот сегодня Левада-центр этому единому кандидату дает 6%. Единому, не каждому из них, единому. Вы, Валерий, вы ощущаете, что здесь вот цифра эта близка к истинному положению?
Я знакомился с результатами этого опроса, он только что опубликован. Да. Там есть еще кое-какие любопытные цифры.
По персоналиям.
Мы обязательно огласим. Борис Немцов 3%,
да.
Они дают ему.
Да.
Вот. Далее, по-моему, 50%,
ну, тогда сразу
50% говорят о том, что ни за какого кандидата демократов они не намерены голосовать.
Ладно, сразу привожу цифры. Ни за кого, правильно, все 50%, да. За кого-то другого 5%, Григорий Явлинский 5%, Ирина Хакамада 4%, Владимир Рыжков 3%, Борис Немцов 3%, Михаил Касьянов 2%, Гарри Каспаров 1%, Виктор Геращенко 1%, Владимир Буковский 0%, Михаил Борщевский 5%. Ну вот, Левада-центр связывает высокий процент Михаила Борщевского с его очень частыми появлениями на экранах телевизоров. Сейчас его охотно и радостно пускают от лица демократов защищать ценности.
Якобы демократов.
Да. Вот, пожалуйста, вот теперь вам слово.
Ну что, я думаю, эти опросы более-менее точно отражают положение дел. Я думаю, что действительно вот те 6%, о которых вы говорили, которые верят в то, что может быть единый кандидат, это и есть реальный электоральный ресурс единого кандидата от оппозиции демократической, если таковой появится. Я не очень верю, что он появится. Я не верю в объединительные способности этих людей.
И тем более эти 6% сценарий не ломают.
Они ничего, нет. О том, что сценарий можно поломать, вообще, я думаю, говорить не стоит. Угу. Это вещь нереальная. Что вообще надо, наверное, спросить, каков смысл участия в этом? Вот идет Борис Немцов, да? Чего хотят добиться лидеры Союза правых сил, которые...
Вот мы надеемся, что...
Ну, мы, может быть, сейчас придет Антон
придет
Баков, мы послушаем.
Послушаем,
да. Но пока его нет, я, может быть, я выскажу какие-то предположения, на что они могут рассчитывать. Ну, понятно, что они не могут рассчитывать на победу, это ясно. И они даже не могут рассчитывать на какой-то, ну, маломальский успешный результат. Они это тоже понимают. Вот сейчас это напоминает мне, ну, скорее, такой вот жест отчаяния. Вот мы умираем, но не сдаемся. Вот нечто такое.
Угу.
Думаю, тут, ну, это чисто эмоциональный жест. Дальше я задаю вопрос, а есть ли какое-то рациональное оправдание вот, выдвижению Немцова на президентский пост? Я думаю, что оно у них есть. Может быть, Антон Баков нам скажет об этом сейчас. Я думаю, что эта партия хочет, ну, как бы, ну, еще раз вот продемонстрировать, что вот, ну, мы еще живы. Мы вот, несмотря ни на что, мы все-таки принимаем участие в этой кампании. Я думаю, вот это отчасти даже напоминает самогипноз. Я думаю, да почти самогипноз, потому что они себя хотят еще как-то уверить в том, что
они существуют,
да. Им надо себя, ну как-то, я уж не говорю продвигать бессмысленно, безнадежно, а ну как-то обозначать, что ли, в политическом пространстве. И вот, наверное, с этой целью они выдвигают Немцова.
Хорошо. Мы послушаем Виктора Ивановича из города Череповец. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я бы хотел предварительно сказать такое. Мы всегда голосовали за Яблоко. Ну, не, на президентский за него не голосовали, не ходили голосовать, потому что знали и на тех, и на предыдущих, что знали, что, так сказать, нет победы. Единственное, считаю, что проигрыш их всегда был, что они хотели иметь всех в электорате, а надо было определенную группу людей. И на них и действовать. Сейчас я считаю, что они проиграли все, потому что, как говорится, то, что они могли раньше предложить, допустим, это же ликвидировать армию, как говорится, ну, принудительный призыв, все. Они все это уже проиграли. Сейчас у них только один остался шанс, чем, как говорится, взять избирателя. Сказать, что первый мой указ будет, мы разгоним эту Думу.
Хорошо. Да, интересно, возьмут они, как же не возьмут избирателя вот этим лозунгом, если избиратель только что эту Думу выбрал, причем по подавляющим большинствам выбрал именно эту партию, которая правящая. Вот сразу два сообщения пришло с некоторой верой в шансы Касьянова, не в том смысле, что он победит, а в том смысле, что, ну, прям так и пишет Тамара Дмитриевна, поломать существующую систему по выборам никто не сможет, а вот нервы попортить может только Касьянов. Второе сообщение. Шансы есть у Касьянова, если он сумеет сплотить вокруг себя ельцинистов и силовиков. Так считает Митрофанов. Ну вот, пожалуйста, я не знаю насчет, может ли Касьянов портить нервы, то, что ему портят нервы активно, это нам известно. А вот может ли он? На что он способен в ходе этой избирательной кампании? Валерий, как вам кажется?
Ну, я не думаю, что он на что-то так уж очень способен.
Ну, хоть нервы портит.
Ну, как нервы? Ну, вот,
чем?
Ну, это все, как вам сказать? Ну, это все то, что называется в режиме маршей несогласных. В режиме такой вот уличной митинговой риторики. Я не думаю, что его зарегистрируют просто.
Касьянова?
Да.
Да, действительно, это вопрос.
Я не думаю, что его зарегистрируют, но вы же знаете, надо собрать 2 миллиона подписей.
Да.
И попробуйте, чтобы среди этих 2 миллионов подписей
всего, да,
не оказалось брака или якобы брака.
Да, ну предельная планка всего 5%.
Конечно,
почему
конечно.
1%? Хорошо, допустим, регистрируют. Что дальше? Как он ведет свою кампанию и что он получает по итогам этой кампании?
Я думаю, ну если мы предположим невероятное, а именно то, что его зарегистрируют, Ну, что он получит? Ну, он получит 2% голосов. Да.
Да, то есть порчи нервы это не назовешь, а то, что будет вывалено на его
кампания,
голову, это можно представить.
Да, кампания будет сопровождаться скандалами. Ну, мы знаем, там встреча с избирателями назначена там, в каком-то там месте, в школе в какой-то.
Да.
Вдруг выясняется, что там неисправна электропроводка,
да.
Ну и так далее.
Да.
Все это будет происходить, конечно.
То есть все-таки я считаю, да, например, что больше шансов попортить нервы Касьянову, чем у него туда.
Да, конечно.
То есть, конечно, скорее он, его нервная система пострадает по ходу этой кампании. Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. На ваш вопрос отвечаю положительно. Да, нужно выдвигаться демократическим кандидатом.
Все-таки нужно.
Обязательно.
Зачем?
И мне
зачем?
Понятна позиция Явлинского. Угу. Да, а вот вашему гостю я хочу задать вопрос. Вот он, по-моему, российской газеты. Угу. Пускай он скажет, сколько раз упоминалось «Единая Россия» в его газете в положительном и отрицательном плане. СПС в положительном и отрицательном плане. Спасибо.
Вы знаете, я здесь как раз, я не уполномочен оценивать работу издания, в котором я работаю.
Мне кажется, давайте ваша колонка.
Мне кажется, это некорректный вопрос по отношению ко мне. И мы сейчас ведем разговор не о российской газете.
И вообще, Сергей, я вам должна сразу сказать, вот от себя. Российская газета, она ведь не надо путать, она государственная, но она правительственная, она не партийная газета. Вы уж такой апологетики, там прямо «Единая Россия», я думаю, не найдете. Ее читать надо, эту газету. Ее надо читать, чтобы понять, что вы ошибаетесь, что там, я вот не знаю, как насчет там, ну, я тоже тут нужно быть корректным, и не к Валерию это вопрос, я просто не смотрела эту газету внимательно, как я смотрю другие издания, и не знаю, как там с размещением, с размещением стояло дело материалов против СПС нередакционных, как это было в других газетах. Я не знаю, занимается ли этим российская газета, потому что в других газетах такие материалы были. Журналисты редакции к этим материалам не имели никакого отношения. Они размещали. Что было в российской газете, я не скажу, потому что не знаю. А Валерий тоже может не изучать ее вот так внимательно, потому что, как правило, журналисты, работающие в этих изданиях, не обращают внимания на такие материалы.
Ну, хорошо, я два слова готов сказать.
Хорошо. Об этом. А скажите о своих колонках, например. Вы же писали, анализ
делали. Я пишу, да, я пишу колонки. Я являюсь колумнистом российской газеты. Вот, я не испытываю каких-то больших проблем с этим. Мне никто не говорит, что надо из номера в номер там рекламировать партию. И продвигать партию «Единая Россия». Нет, я пишу совершенно свободно, я оцениваю, стараюсь объективно оценивать шансы тех или иных
я
партий.
Я просто даже считаю этот разговор бессмысленным, потому что, возможно, что Сергей газету не читает. Он думает, что вот раз она государственная, значит, вот так. Поэтому мы сейчас даже не будем действительно обсуждать российскую газету, потому что ни я ее толком не читала, Валерий тоже там пишет колонки и не является прямо дежурным редактором, который обязан каждый материал отслеживать. Московская область, Яков Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Я гражданин России, хотя по национальной принадлежности украинец. Всю жизнь живу, прожил в России, знаю русский народ, и вот мне одно непонятно, почему «Голос свободы» и остальные голоса не поймут, что нужно присоединяться к большинству российскому, а не вот эти мелкие и жившие себя партии, такие как СПС и им подобные.
Хорошо, Яков Алексеевич, мы спросим у других слушателей об этом после перерыва, после краткой сводки новостей. Я объявлю, что в час дня выйдет программа образования. Будет она посвящена главным событиям 2007 года в российском образовании, итоговая программа. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы республики. Ранее Генпрокуратура обвинила двух жителей Ингушетии в причастности к теракту. Они находятся под арестом. По факту пожара на рыболовном траулере «Винсент» у берегов Сахалина, в результате которого погибли 4 российских моряка, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Сами члены экипажа «Винсента» полагают, что причиной возгорания могло стать замыкание проводки. Из здания Мосгорсуда сегодня утром были срочно эвакуированы сотрудники и посетители. По данным пресс-службы суда, поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Сейчас проводится проверка. В Мосгорсуде сегодня должен начаться процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Тогда погибли 14 человек, десятки пострадали. Совет Безопасности ООН продлил еще на год мандат международных сил под командованием США в Ираке. Об этом просил сам Багдад, как было подчеркнуто в последний раз. Президент США Джордж Буш одобрил значительное сокращение американского ядерного арсенала к концу этого года. Как сообщила представитель Белого дома Дана Перина, решение принято на основании рекомендаций Министерств обороны и энергетики. Генеральная ассамблея ООН призвала к мораторию на смертную казнь. Принята резолюция, которая не носит обязательного юридического характера. характера. Документ решительно поддержала Италия, выступавшая от имени Европейского Союза. Против голосовали США, Египет, Иран и многие страны Азии. В Южной Корее сегодня проходят выборы президента. По данным опросов общественного мнения, наибольшие шансы на победу имеет бывший мэр столицы страны Сеула Ли Мин Бак. Во время избирательной кампании он пообещал оказывать поддержку бизнесу и занять более жесткую позицию по отношению к Северной Корее.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Обсуждаем мы с вами, уважаемые слушатели, существуют ли какие-то другие сценарии развития событий, кроме того, что написано в Кремле. Может ли кто-то из кандидатов не Медведевых поломать вот этот сценарий, который уже задан заранее? Напомню еще раз, что документы на регистрацию в Центризбирком уже отнесли или несут Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Владимир Буковский, Михаил Касьянов, Борис Немцов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Еще раз представляю гостей программы. С нами политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович, а также Антон Баков, бывший теперь уже руководитель избирательного штаба партии СПС. Здравствуйте, Антон.
Добрый день, Елена.
Сразу пользуюсь тем, что раз вы пришли, еще раз задаю свой вопрос, на который нет у меня до сих пор ответа. Вот Валерий пытался мне помочь. Почему есть такое, существует мнение, как объяснить, что существует мнение в рядах демократов, например, озвучивает его сейчас Явлинский Григорий, что стыдно и не нужно, не стоит участвовать в президентской кампании, потому что участие демократов и кого бы то ни было еще легитимирует эту кампанию заведомо нечестную с заданным результатом, но эти же самые партии, тоже Яблоко, в парламентской кампании все-таки участвуют, хотя и там известно, что результат задан заранее. Почему?
Ну, мне кажется, что в выборах, безусловно, участвовать надо. И мне кажется, что не может какой-то кандидат или какая-то партия сбить кремлевский сценарий, как вы сказали. Сбить кремлевский сценарий может только население, народ Великой Матушки России. И если вот то изнасилование, которое состоялось на госдумских выборах, оскорбило чего-то самолюбие, если показалось перегибом, возвращением к худшим традициям прошлого, тогда, возможно, события в марте будут развиваться другим образом. А если мы это скушали, если сказали, ну, бог с ним, там паны пусть делят власть, а мы будем тихонечко у себя на кухнях по-прежнему их всех материть, ругать, тогда, конечно, ничего не изменится.
И также только что мы обсуждали, пока вас не было, шансы кандидатов от демократов, кандидатов-демократов, условно мы их называем кандидаты-демократы, по мнению Левада-центра, по опросу, 2%, 3%, 5% максимум. И Валерий Выжитович заочно задавал вам вопрос, на что рассчитывает Борис Немцов на этих выборах президентских? Чего он хочет от этой избирательной кампании? Чего он доказать хочет?
Ну, во-первых, наверное, сам по себе Немцов ничего особо и не хочет доказать. Просто хочется, чтобы у людей был выбор. Потому что даже те сотни тысяч человек, которые проголосовали за нас 2 декабря, во-первых, они имеют право иметь своего представителя, если не в Кремле, то хотя бы в избирательном бюллетене. Это первое. А во-вторых, я думаю, что на самом деле действительно сейчас идут активные переговоры и с Буковским, и с Касьяновым. Так что я думаю, что у нас будет единый кандидат более демократический, нежели Дмитрий Медведев.
Антон, можно я спрошу вас сразу? А каковы реальные шансы, что в переговорах о кандидатуре единого выдвиженца от демократов СПС, ну, уступит, что ли, и скажет, хорошо, ладно, пусть не Немцов, и согласится, допустим, на Касьянова?
При каких обстоятельствах, это может случиться,
и не возникнет ли опять вот эта ситуация упертости, что нет, только наш, нет, только Немцов и так далее?
Нет, вы знаете, ситуации упертости такой нет. Абсолютно. И лично у Немцова нет такой точки зрения. А поскольку он полностью уполномочен съездом, ему дан карт-бланш, то Я уверен, что у нас будет единственный демократический кандидат. Не знаю, насколько он будет единым в свете призывов Григория Алексеевича Явлинского бойкотировать выборы. Но то, что у нас будет единственный кандидат от демократов, в лучшем случае, если его зарегистрируют, конечно, это факт.
Но если, вот, например, ведутся переговоры с Касьяновым, что такое, какие козыри должен вам предъявить Касьянов, в чем он должен быть лучше Немцова, чтобы Немцов уступил ему вот это вот кандидатство?
Да я думаю, вообще не надо быть лучше или хуже. Почему
а как,
вы считаете...
где же критерия? Почему это-то не другое?
А вы что считаете, что у нас президентами, что ли, самых лучших выбирают? Лена, ну что за наивность?
Президент — это вообще какая-то другая... У нас их не выбирают, президентов, во-первых. Начнем с этого, это другая история. Там не выбирают. А здесь все-таки выбирают еще между себя, между собой.
Значит, я абсолютно уверен, как человек, общавшийся, допустим, с Немцовым вчера, с Касьяновым какое-то время назад, что у нас действительно будет единый кандидат.
Понятно. Ответ понятен. Борис Матвеевич из Москвы. Здравствуйте. Вы в это верите?
Здравствуйте, уважаемые товарищи, господа. Я никогда не поверю сейчас, после таких выборов, которые прошли вот буквально на днях. Что называется,
во что не поверите?
В то, что наш парламент будет действительно парламентом в полном смысле этого слова, который будет представлять наши интересы простого населения. То, что в последнее время происходит, это ужасает просто. Ну приводит такой, ну протест, который я готов приглашать кого угодно, но только сейчас не за Единую Россию. Вот когда был парламент до этого, да, когда я знал, что у меня есть депутат, там тоже Гончар Николай Николаевич, я знал, можно бы обратиться, что-то решить, что-то какие-то вопросы. Сейчас кому? Партии нас, никакая партия наши интересы не представляет. Мы просто, ну, брошены, называется. И больше того, помните, как выступал Грызлов на последний раз? Как он кричал, чуть ли не да здравствует там президент. Когда я помню, что в сталинские времена, мне в 80-х застал все это, кричали, да здравствует Сталин и так далее. Это почти то же самое. Это вызывает омерзение. Вот в чем дело. Поймите меня правильно.
Да, ну вот это тот самый, та позиция, которая, по вашему мнению, не может сломать сценарий, если она будет представлена большим количеством голосов.
Если эта позиция будет охватывать миллионы людей, да. А если людям это нравится, а есть такие люди, к сожалению, есть. А еще больше людей, ну, таких, знаете ли, равнодушных, трусоватых. Ну, не герои, не герои. Спасибо Борису Матвеевичу за такую вот гражданскую позицию.
Александр из Вологды, как вы видите все это? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я-то, собственно, считаю, что участвовать надо обязательно всем. И чем больше будет участвовать демократов, тем лучше. Потому что... единственный шанс 4 года выпадаешь, они доберутся до средств массовой информации в усеченном виде. Это вот это. Больше нету никаких. И не участвовать, я даже не знаю, как назвать это слово.
Но это правда. Очень многие, многие, кто вставал, находил себе силы в 7 утра, получали удовольствие от дебатов, в которых участвовал Борис Немцов, какими бы обкуцанными они ни были, но говорили, что вот Немцов, я терпеть не могу это слово, но тем не менее оно звучало, зажигает. Вот там Немцов по утрам зажигает, и это нравилось. Но в 7 утра встать, это, конечно, подвиг, а еще и включить в это время телевизор и застыть перед ним, потому что в 7 утра у людей масса других дел. Владимир из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот, значит, по поводу того, как можно сценарий, написанный Кремлем, поломать. Ведь понимаете, что произошло в свое время? Значит, парламент мешал производить ускоренные реформы. И поэтому в октябре 93-го был расстрелян. После этого уже, естественно, под аплодисменты вот тех, кто сейчас страдает. Сейчас там сидят в руководстве те, кто сбежали из Белого дома в Вильцовую команду. Ну и их потомки, так сказать, предшественники. Поэтому изменить этот сценарий сможет только сам Кремль. Больше никто. Вот такое вот у нас мнение.
Ну и это тоже правда. Большая часть диктатуры, она рушилась под гнетом внутренних противоречий, а вовсе не внешних.
Вот, кстати говоря, я бы хотела задать вам вопрос, оттолкнувшись от сообщения Федоровой. Она пишет: я бы стала голосовать только за Касьянова. Я думаю, что яблоко постарело, ушло. СПС имеет очень много врагов, которые слушают телевидение и все это приплетают, что во всем виноват СПС, что у нас что-то не так. Но вот, Антон, как вы считаете, та кампания, которая против вас велась, оголтела? Получилось, что симпатий, она вам, вот судя по результатам, по итогам, добавила немного, потому что не даже процент, вот я имею в виду симпатии, это протестных голосов, которые голосовали только потому, что вас травят. Вы считаете, все-таки цель достигли те, которые устроили эту травлю СПС, что все-таки очень многих она оттолкнула, эта кампания от партии?
Ну,
потому
давайте
что привлечь
разбираться.
Не привлекла.
Давайте
да.
разбираться. Значит, первое. Ну, попал бы, допустим, Союз правых сил в эту Государственную Думу. Было бы у нас, допустим, 38 депутатов, как сейчас в «Справедливой России». Что это была бы другая Дума? Что мы что-то смогли бы там решить при двух третях у единороссов, да уверяю вас, ничего бы мы не решали. Поэтому с точки зрения вот будущего партии, я считаю, что хорошо, что мы не прошли в Государственную Думу.
Ну и не надо, это ваша позиция.
Да. Второе. Да, можно было бороться за 5%, за 6% или за 1%. Да господи, да какая разница-то? Нам не все равно, сколько, извините меня, этих процентов нам нарисовали, накидали, и даже мы получили проголосованных голосов.
Хорошо.
Важно ведь то, что мы сумели выступить и свою точку зрения донести, что мы против возрождения культа личности, что мы против разрушения демократических процедур. И вот то, что такой голос прозвучал в России, что мы все-таки не стадо баранов, идущих на убой, а кто-то еще и сопротивляется,
это хорошо. А почему бы этому
голосу
продолжать звучать не только в 7 утра, вот с 3 минут? 7.07 до 7.15, почему бы ему не звучать в Думе? Вы считаете, Валерий, это была бы немножко другая Дума, если бы СПС попал? Или прав Антон, что, а какая, ну не попали, что бы изменилось? Как вы
нет,
это видите?
Нет, нет, Дума была бы тоже та же самая, но СПС приобрел бы, конечно, в статусе просто. Это стало бы, он стал бы парламентской партией, это совсем другое. Вот. Но вот я хочу спросить Антона. Союз правых сил за 2-3 недели до выборов отвязался абсолютно.
Идеологически.
Идеологически. Радикализировался. Звучали абсолютно внятные речи, чего не было прежде. Как вы считаете, вот такая позиция, радикальная, внятная, четкая и непримиримая по отношению к власти, добавила Союза правых сил голосов или, напротив, отняла?
Конечно, отняла, и мы это понимали, потому что мы бежали впереди паровоза, мы не следовали за общественным мнением, мы пытались его формировать, и, естественно, как люди, опережающие своего время, мы несли электоральные потери. Это была вполне сознательная позиция, потому что мы считали, что глаз вопиющего в пустыне – это то, что мы могли сделать на этих выборах. И то, что выбрали преемником не того же Иванова, допустим, а Медведева, может, мы не зря вопили-то.
А, кстати, я об этом как-то не подумала. Виктор из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Алло.
Говорите, мы вас слышим очень хорошо.
Господину Бакову.
Да.
Господин Баков. Вот пока вы людей, которые, допустим, большинство людей, которые голосуют за Единую Россию, не будете считать людьми, а стадом баранов, понимаете? За вас никогда не будет голосовать никто. Потому что вы людей просто-напросто за людей не считаете. Вы считаете, что люди бараны. Если они не голосуют за вас, то это бараны. Если они голосуют за вас, то это не бараны. Я слушал выступление Немцова, как сказать, в дебатах. Но это, знаете, было, как сказать... Выступление не против кого-то, а против выступления Путина, понимаете? Я уважаю мнение, вот, так сказать, меньшинства, как сказать. Но вот такое было выступление, просто было ужасно, понимаете?
Да.
Да.
Вы знаете, я, в общем, поработал депутатом 14 лет своей жизни, и меня много раз выбирали, так что не переживайте за мое электоральное будущее и прошлое.
В том числе от Единой России.
Да, от Единой России никогда, кстати.
А вы же как, какое вы имели отношение
нет,
к этой партии?
Нет, нет, что, я не выбирался никогда, да? И у меня даже есть справка, что я членом этой партии никогда не состоял. Так вот, что хочу сказать. Понимаете, мы можем сколько угодно обижаться и пенять на зеркало. Но иногда мне стыдно за моих сограждан, иногда мне стыдно и страшно за будущее нашей страны. И я не собираюсь об этом молчать.
Ну, вообще-то, очень любопытный звонок. Действительно, ведь люди... Да, я, в общем, что-то соглашусь с этим звонком. Валерий, давайте мы с вами это обсудим.
А
действительно,
звонок?
Получать звонок, только что прозвучавший, что ведь мы как-то... поскольку мы не в состоянии найти в своих кругах, в своем окружении людей, голосующих за Единую Россию, мы априори не очень доверяем, что вообще-то этот результат существует. А ведь он существует. И получается, что люди другого круга, других взглядов, как-то вот без уважения, уважения, без должного уважения относится к числу, к другим людям, которые сделали этот выбор искренне, от души, от сердца. Что нет уважения к этому выбору. Вот со стороны Немцова, например.
Ну, подождите, но ведь большинство может ошибаться. И сколько раз большинство-то ошибалось? По-моему,
ну,
всегда какое-то меньшинство оно ведет вперед.
А почему это? А они считают, что они не ошибаются.
Вы знаете, что я вспомнил в связи с этим? Вы помните, когда прошли первые выборы в Госдуму, и ЛДПР набрала 23% голосов, по-моему, вот тогда...
Первое место взяла.
Да, и вот помните эту фразу, которую сказал, знаменитую фразу, которую сказал Жванецкий: «Я уважаю чудовищный выбор моего народа». Вот... Вот. Я вот только что звонил на радиослушателя, он обижается на то, что вот якобы не считают, вот там лидеры СПС не уважают. Но вот мне вспоминается именно эта фраза: чудовищный выбор народа. И я не думаю, что, вы знаете, я не верю, что это осмысленный выбор, что это выбор, который делается из каких-то внутренних, из внутреннего какого-то убеждения. И тем более не, он не имеет никакой идеологической подосновы. К сожалению, это все то же самое голосование, которое мы наблюдали в советские времена. Голосование безучастное, голосование людей, которые лишены, с моей точки зрения, в большинстве своем какого-то гражданского самосознания. Увы, это так.
Но, с другой стороны, откуда это самосознание возьмется-то? Воспитывать надо.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях бывший уже руководитель избирательного штаба партии СПС Антон Баков, хотя избирательная кампания СПС продолжается, президентская теперь уже, и политический обозреватель российской газеты Валерий Вожутович. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели: может ли кто-то из кандидатов не Медведевых поломать сценарий, написанный Кремлем? Сценарий предстоящей избирательной кампании. 8-800-222-12, телефон, пейджер 9-6-1-4-3, абонент Радио Свобода, СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер у нас сейчас завис. Присылайте сообщение, я потом разом все прочитаю, пока он висит. Они так потом вывалятся к концу программы. Я постараюсь все быстро прочитать. Нина Ивановна, здравствуйте, из Московской области.
Здравствуйте. Я вам сразу хочу сказать, почему вы так злоупотребляете словом «выборы»? Никаких выборов никогда не было.
Ну, извините
а
нас.
А то, что говорил Иосиф Виссарионович. Не важно, как голосуют, а важно, как посчитают. Была операция Гехаймштадтполицай. Она и будет на этих, извините за выражение, выборах. Поэтому я очень уважаю СПС. За нее не меньше 25% населения проголосовало. Так же, как за «Яблоко», так же, как за «Единую Россию». По 25%. Голосовало население, а Гехаймштадтполицай считала так, как им нужно будет, и так и будет.
Спасибо, Нина Ивановна. Совершенно уникальные материалы напечатал журнал «Коммерсант Власть». Там какой-то человек, независимый наблюдатель, ходил, как-то ему удавалось проходить на участки, собирать бюллетени. Это фантастические вещи. Бюллетень, который был отправлен избирательной комиссии, подписанный в 9 часов вечера, радикально отличался от того, что в 11. Там есть несколько факсимильных материалов. Но я вам скажу, уважаемые слушательницы, что они накидывали процентов по 20 «Единой России». Все-таки не 40 они ей накидывали. Вот вы говорите 25, она победила с результатом 45. Там примерно в этих бюллетенях идет 20. И так и отнимали от демократических партий по 8, вот так вот, по 7%. То есть все-таки 25 не набирают СПС.
Вот точно. Вы знаете, Лена, что я хотела бы сказать по этому поводу? Вот о результатах подлинных, мнимых. Вот власть хотела, она говорила, что это референдум, да, о доверии и так далее.
Да.
Она хотела получить референдум, она его получила.
Да.
Потому что относительно подлинных результатов они ведь не заблуждаются. Они знают, каковы они.
Угу.
Для внешнего употребления другие цифры. Но они-то знают, сколько в самом деле.
Ага.
Так что в этом смысле...
И что это нам
дает? Них,
что это
для
нам
них
дает,
референдум
что они
состоялся. Они понимают.
И что это дает? Хорошо, вот они знают правду там, как на самом деле голосовали люди. И что?
Ну, ничего хорошего. Жить-то очень сложно с такими итогами выборов.
Хорошо. Послушаем Анатолия Сергеевича из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Алло.
Говорите. Да, здравствуйте, мы вас слышим.
Я никогда не был сторонником партии «Единой России» и не голосовал, в общем-то, за нее.
Но голосовать за союз правых сил просто совесть не позволяет. Во всяком случае, ведь народ-то помнит, что лозунгом этой партии была партия богатых людей. Высказывания были, что можно пожертвовать частью населения, чтобы остальные жили лучше, в частности пенсионеров, чтобы чем скорее уйдут пенсионеры, тем лучше настанет жизнь. Потом борьба за счастье для самих себя. Во всяком случае,
Анатолий Сергеевич, подождите, я вас прерву. Давайте так, мы сегодня не обсуждаем партию СПС и те претензии, которые к ней предъявляют избиратели. Это известные претензии. Вы нам скажите, пожалуйста, вот среди тех кандидатов, которые уже вы видите сегодня, кто-то пытается регистрироваться, кто-то может сценарий, написанный в Кремле, поломать? Вот вопрос наш вам сегодня.
Вопрос-то в том, что создалась ситуация, которая, в общем, не дает возможность выбрать. И здесь как бы чума на оба ваших дома получается, потому что, значит, и та партия лживая, и эта лживая. Выбирать из двух лживых, народ голосует просто за состоявшуюся жизнь. Но жизнь, которая обещает для пенсионеров счастливую, значит, СПС, лозунг ее был перед этими выборами, она, в общем-то, не может подвигнуть тех же пенсионеров голосовать за нее. Все хорошо все помнят, что было раньше. И Немцову, во всяком случае, нет никакой веры. Но уж 25% за СПС никто никогда и не будет голосовать.
Ну а что делать-то?
Ждать, я думаю.
Понятно. Алексей Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алексей Иванович, радио вы не выключили, вы постарайтесь это сделать сразу же. Вот.
Алло, добрый
день. Вот, хорошо, говорите.
Но вы производите впечатление дилетантов, угу. Потому что надо говорить о программах, а вы об этом молчи, а не о персоналиях, это первое. Вот именно программа должна быть платформой для объединения или разъединения, в общем, выяснения отношений, это первое. Теперь второе. Вот эти все граждане, которые сейчас плачут по демократии, они же аплодировали пресловутому указу Ельцина номер 1400, который, по словам Бориса Николаевича, шел вразрез действующей конституции. Они кричали: «Распни его, распни». А теперь плачут, что, как говорится, другой конец дубинки ударил по ним. Выборы были как выборы. Я разговаривал с людьми. Конечно, большое значение сыграла личность Путина. Что там говорить? Владимир Владимирович внес решающий вклад в победу «Единой России». Не было бы этого доброго слова Владимира Владимировича, конечно, у «Единой России» были бы проблемы с другого плана. А то, что вот вы беспокоитесь, ведь экономический блок, он же проводит политику Гайдара. Так что чего вы-то беспокоитесь?
Спасибо, Алексей Иванович. Антон, вы беспокоитесь?
Да я вообще как-то за страну беспокоюсь.
А что вы беспокоитесь за страну? А что со страной? Все тихо.
Ну вот, может, это вот и самое грустное. Потому что нет вот этой активной гражданской жизни. Потому что молодежь, подрастая, совсем не те образцы нам демонстрируют поведение, которое мы хотели ждать. Потому что реанимируются структуры комсомола, потому что возрождается однопартийная система. Ну и, конечно, когда в 2000 году мы голосовали в первый раз за Путина кандидата в президенты, ну никому в страшном сне не могло присниться, что Путин будет возрождать однопартийную систему и комсомол в масштабах новой России в 21 веке. Ну, будем надеяться, что все это как-то еще не всерьез и может как-то еще поменяется. Но, вообще говоря, каких-то оснований больших для оптимизма я не вижу.
Хорошо. Мы тут все с вами и также наши слушатели, ну, не очень верим в шансы кандидата-демократа, высокие шансы, способные сломать сценарий. Давайте, раз время немножко остается, поговорим чуть-чуть о других кандидатах, о Зюганове и о Жириновском. Там есть шансы? И какие? Выйти хотя бы во второй тур. Что вы считаете? Вообще второй тур. У кого, может быть, может, я зря сразу отрезала демократа вот этого единого, гипотетического, конечно, от второго тура. Ну вот ваше мнение. Валерий, пожалуйста.
Ну, я, да? Да. Ну, хорошо.
Да.
Но я не думаю, что никакого второго тура не будет, конечно, угу. Нет.
Ни с каким кандидатом.
Зюганов, да. И Жириновский покажут даже меньший результат, конечно, чем они показывали в предыдущих кампаниях. Они в них всегда участвуют. Я думаю, что шансов нет никаких. И для них это Ну, само участие, вот если для Зюганова в 96-м году было реальное участие, это был реальный шанс, то вот в дальнейшем, вот сейчас, по крайней мере, конечно же, это нет. И для них это просто способ еще раз, ну, презентовать свою партию, себя в качестве политиков. Ну, вот, собственно, и все.
Шансов нет.
Нет, конечно.
Нет, даже на второй тур. Антон, вы считаете?
Я согласен.
Все так же, да?
Присоединяюсь, да. У нас есть декоративные кандидаты, которые создают массовку. Ну, и есть один кандидат, который кандидат на победу.
Я видела встречу по телевизору, нам показали встречу Зюганова с президентом. Я удивилась. Я думаю, вот как раз хороший повод поговорить с президентом, что же вы оттяпали у нас голоса. Они же говорят о том, что... Но встреча была очень мирная, они улыбались друг другу. Путин поздравлял Зюганова с победой на выборах. Тот согласно кивал головой. Это то, что нам показали. Чуть позже, правда, в интервью московскому «Комсомольцу» два дня назад Геннадий Андреевич сказал, что вот он поставил перед Путиным этот вопрос, что как же вы нас так обидели. Он выдал желаемое за действительное? Он хотел поставить этот вопрос перед ним и не поставил? Или он все-таки его поставил, а нам показывали только улыбки? Как вы считаете, Антон? Потому что мне интересно, что же за оппозиционная партия, которая криком кричит о том, что их ограбили, но при этом при личной встрече с президентом, который, в общем-то, с его санкцией грабили, по всей видимости, он должен был в этом участвовать как-то. Он этот вопрос не задает.
Ой, слушайте, наше телевидение, оно давно уже стало средством не информации, а в основном дезинформации. Нисколько не удивлюсь, что разговор об этом был, но
все-таки
другое
было.
Дело, что не все передается, что происходит и о чем идут разговоры.
И вы считаете, это реальный, вот, Валерий, вы считаете, что Зюганов все-таки остается реальным оппозиционером, реальной оппозицией? Потому что после этого сладостного разговора я-то подумала, что уже, конечно, это уже совсем спектакль, это уже точно игра в какую-то оппозицию. Или все-таки там что-то еще
нет,
есть?
Нет, нет, никакой реальной оппозиции КПРФ из себя не представляет, и это уже давно, иначе бы они так легко не получали возможность участвовать во всех кампаниях, не имели бы достаточно свободного доступа к эфиру. Нет, конечно же, это то, что называется системная оппозиция. Вот, она встроена, в значительной мере встроена в систему власти, ничуть ее не колеблет. Так что, я думаю, здесь на этот счет обращаться не надо.
Системная и удобная.
Да.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы», в которой мы пытались обсуждать шансы других кандидатов, не Медведевых, на предстоящих выборах президентских. С вами были Антон Баков и Валерий Выжитович. А через несколько секунд программа «Свобода в полдень». Главные темы. В Москве начался суд по делу о взрыве на черкизовском рынке, первое заседание нового правительства Украины, новый скандал в российской армии и московский проект знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –